Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно в это время, будем говорить о тех апостольских чтениях, которые у нас были вчера. И вчера мы читали отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, 10 глава, с 1 по 10 стихи. И вот что пишет апостол. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто зайдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых извести. Но что говорит Писание, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами проповедуют ко спасению. Апостол Павел здесь продолжает речь об Израиле, и в предыдущих главах апостол говорил о тайне Израиля, о Божьем замысле в отношении ветхозаветного народа Божия. Потому что мы знаем, что Господь Иисус есть Мессия, предреченный еврейскими пророками. Он воплотился от еврейской девы, он избрал еврейских апостолов, но большинство иудейского народа его не приняло. Небольшая часть уверовала, большинство не приняло. И апостол Павел в предыдущих главах изъясняет эту тайну, как так получилось, как так произошло. И чтобы нам не пересказывать это долго, речь идет о том, что Бог попустил ослепление и ожесточение своему народу для того, чтобы вошло полное число язычников, для того, чтобы Церковь Божия наполнилась людьми из всех народов. И это неверие Израиля, оно попущено временно, до того момента, когда войдет полное число язычников, и одним из знамений приближающегося конца света будет массовое обращение евреев ко Христу. Написано, что весь Израиль спасется. И у пророка Захарии тоже есть пророчество о том, что они воззрят на того, которого пронзили. И одно из знамений вот того, что история приближается к своему завершению, будет массовое обращение Израиля ко Христу. И это, в частности, предполагает, что Израиль на тот момент сохранится как народ. И тут мы видим удивительное знамение Божие в истории. Как одно из доказательств бытия Божия, это то, что еврейский народ продолжает существовать по сю пору. Вот мы можем вспомнить библейские разные народы, ну, такие хетты. Но мы про хеттов знаем, историки знают про хеттов довольно много, потому что хетты это были... это был такой народ индоевропейских, они говорили на языке индоевропейской семьи, они имели достаточно могущественную империю где-то на территории современной Турции, от них осталось довольно много построек, но никто из нас в жизни не видел живого хетта, они все исчезли. Это не значит, что их поубивали, они просто ассимилировались, они утратили свою культуру, они утратили свои обычаи, и хетты остались только в памяти. Ну или финикийцы, кто видел живого финикийца? Никто. Или филистимляне, кто из нас встречал живого филистимлянина? В общем-то, все народы, которые упоминаются в Ветхом Завете, причем народы могущественные, народы, которые имели мощные государства, они исчезли. Они растворились где-то в потоке истории, они ассимилировались, растворились, были поглощены другими народами. Их нет. Но вот с тех пор, вот с Ветхого Завета и по сю пору продолжает существовать один народ, это еврейский народ. Ну, можно еще сравнить, китайцы очень древний народ, но у китайцев все в порядке было с государственностью, они существовали, у них была очень мощная империя. А у евреев государственности вот последние 2000 лет нет, и это народ, который жил среди других народов, подвергался разного рода притеснениям, во время Второй мировой войны пережил попытку его физически просто стереть с лица земли, и тем не менее, это народ, который продолжает существовать и никуда не исчез с лица земли. И это поразительно, потому что мы знаем, что все группы, которые оказались в положении вот такого уязвимого меньшинства, они довольно быстро ассимилируются. Потому что, ну, достаточно естественно человеку захотеть просто присоединиться к большинству. Зачем ему выделяться? Зачем ему подвергаться притеснениям? Но, тем не менее, еврейский народ сохранился до нашего времени, несмотря на все, что выпало на его долю в истории. И это свидетельство того, что он сохранится до конца истории, потому что предсказано в Библии, что он обратится к Богу. Это будет одно из знамений конца света, перед концом человеческой истории. И то, что этот народ не исчез с лица земли, несмотря ни на что, это одно из знамений того, что Бог действует в истории этого народа и имеет о нем какой-то свой особенный замысел. И апостол говорит, что он молится... Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. То есть апостол Павел молится об Израиле, и отношение христиан к Израилю, оно должно быть таким же, как у апостола Павла. Мы должны молиться о спасении Израиля, мы должны молиться о том, чтобы этот народ вернулся к Богу. Но эта молитва апостола Павла, она нас научает еще очень многим важным вещам. Апостол Павел подвергался гонениям со стороны иудеев. И он сам описывает свою жизнь, что он был еврей из евреев по рождению фарисей, по правде законный, непорочный. То есть он принадлежал к народу Израиля, и он, когда он первоначально он гнал христиан, он преследовал христиан, все христиане, они первоначально были теми же евреями, и апостол, тогда еще не апостол, тогда еще гонитель Савву, он преследовал христиан, потому что он считал, что они сектанты, они сбивают народ с толку, они обманщики, надо с ними расправиться. И вот он их гнал, преследовал, и он встретил Христа по дороге в Дамаск. И он пережил такой поворот на 180 градусов. Он полностью переменил свое отношение. Это, кстати, тоже удивительное знамение, потому что люди не меняют свои взгляды обычно. Да, когда человек во что-то вложил большие усилия, когда он годами старался, что-то делал, когда он совершил какие-то такие насильственные действия, которые были бы преступлением, в другой картине мира, он за свои представления держится, потому что для Савва поверить во Христа значило признать, что он был абсолютно неправ, что он преследовал людей абсолютно напрасно, что он тяжело заблуждался, что он наделал очень много тяжелых вещей, которых не надо было делать. И обычно люди, ну, не хотят так. Для человека признать, что он свою жизнь угробил на что-то пустое, что он наделал множество ужасных вещей и совершенно зря, для него это мучительно, и обычно люди вот на это не идут. Это чудо, когда человек меняет свои взгляды. И вот апостол Павел свои взгляды поменял. Это одно из свидетельств того, что Христос подлинно воскрес, он подлинно явился апостолу Павлу. Потому что одно из свидетельств подлинного духовного опыта – это тот переворот, который в человеке происходит. Что иногда бывает, что люди сообщают о своем духовном опыте, и они говорят, вот, там, мне было видение от Господа, что я во всем абсолютно прав и большой молодец, и мне надо продолжать в том же духе. Ну, мы не знаем, кто там ему явился или нет, но обычно, когда вот эти предполагаемые духовные явления подтверждают человеку то, в чем он и раньше был убежден, ну, это звучит не очень убедительно. Особенно, знаете, вот когда происходят конфликты, и людям являются видения откровения, что там, их страна абсолютно права, они молодцы, там, Бог их поддерживает. Это выглядит как-то, ну, подозрение возникает. Не принимают ли люди желаемое за действительное? А вот в случае с Саввом все было наоборот. Он столкнулся с обличением со стороны Господа, и Господь полностью его развернул. Господь ему показал неправоту его путей, и он его полностью развернул. И когда Савву превратился в Павла, он превратился в апостола, он стал проповедовать, что Иисус есть Христос, он стал проповедовать ту веру, которую раньше истреблял. Естественно, его бывшие сподвижники, его бывшие однокашники, они были глубоко шокированы, а потом они его возненавидели, они сочли, что он предатель, что он изменник, что он перебежал на сторону врага, что он богохульник, что он, вот как они кричали, истреби от земли такого, такому не должно жить. И вся дальнейшая история апостола после его обращения, это история гонений, преследований со стороны язычников, но более всего со стороны его бывших соратников, со стороны его бывших единоверцев, со стороны других иудеев, людей, среди которых он вырос. И обычно, достаточно часто так бывает, что когда человек покидает своих, и особенно когда они его преследуют, когда они хотят его убить, он проникается к ним крайней-крайней ненавистью. Знаете, вот иногда, далеко не всегда, но иногда так бывает, когда человек там эмигрировал, и он страшно ненавидит там страну, из которой он эмигрировал, там зубами на нее скрежещет. А когда человек принадлежал какой-то общине, и он от нее ушел, он там ее ненавидит и бранит. Знаете, вот как бывает, когда человек ушел из церкви, он сделался отступником, и он не может успокоиться, он не может жить своей жизнью, он постоянно церковь бранит, выискивает какие-то пятна, не может вообще успокоиться, он постоянно для него, у него это постоянно болит, потому что у него есть вот это чувство неправоты. Апостол относится к иудейской общине, которая его отвергла, которая его преследует, которая его хочет убить, относится с любовью. Он молится об их спасении. Он хочет, чтобы они спаслись. Он не говорит, ну вот пускай все провалятся теперь, они отвергли Мессию, они преследуют меня. Нет, он молится о них, и здесь мы видим, как апостол следует в точности по стопам Господа и поступает по его повелениям, потому что Христос говорит: «Любите врагов ваших, молите за обижающих вас, благословляйте проклинающих вас». И апостол Павел претерпевает именно это блаженство. Он издан за правду, он сталкивается с поношением, гонением, всяческим неправедным злословием, он сталкивается с острой ненавистью, и он отвечает на эту острую ненависть любовью. мы видим в лице апостола Павла пример любви к врагам. И нам-то может показаться как-то очень странным, потому что как можно любить врагов? Враги же они плохие. Плохих людей нужно ненавидеть, плохих людей нужно желать им провалиться куда-нибудь в ад. И весь мир, он живет по этому принципу, что весь мир живет ненавистью, весь мир там, находит себе врагов и их ненавидит, причем нередко даже не врагов, от которых вы пострадали, не врагов, которых вас обидели, а врагов, которым вас, ну, вам сказали, что это враги, вам показали пальцем, вот они враги. И весь мир ненавидит, люди делятся на группы, которые друг друга ненавидят. А Евангелие говорит, любите врагов ваших, и апостол Павел их любит. А апостол Павел молится об их спасении. Тут что еще важно вспомнить. Иногда говорят, что Христос, когда он говорит о любви к врагам, он имеет в виду там личных врагов. Вот у вас вышел бытовой конфликт. Вот у вас там на ногу вам наступили, вот, значит, или там лично вас там обругали в интернете, то вот вы любите этих врагов. А вот врагов Бога, Отечества, там, каких-то больших общностей надо ненавидеть. И на самом деле в Евангелии это не так. В Евангелии враги, которых вы должны любить, это именно враги Бога и его народа. Мы можем вспомнить, что Христос говорит... Вы слышали, что сказано древним, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», а я говорю вам, «Любите врагов ваших». Вот заповеди «Ненавидь врага твоего» прямо нет в Священном Писании, но единственные враги, о ненависти к которым говорится в Библии, это враги Бога и его народа, не личные обидчики, а именно враги Бога и его народа. Например, псалмопевец говорит: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу я их, враги они мне». Что касается личных обидчиков, то их ненавидеть запрещено еще в Ветхом Завете. Написано в книге Левит: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа своего, но люби ближнего своего, как самого себя». Я помню, даже читал историю одного иудея, который... Его бессовестно обманул там другой еврей, и он сначала был очень зол, он негодовал, он думал, как там, он отомстит, он всякие планы мести строил, потом вспомнил, написано же в Торе, что «не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего своего, как самого себя». И он решил свою, значит, обиду проглотить, и он не стал мстить. То есть в отношении личных обидчиков там месть запрещена еще в Ветхом Завете. И Христос воспрещает ненавидеть, он нам заповедует молиться именно за врагов, которые могут быть враги правой веры. И вот апостол Павел, он имеет дело с врагами правой веры, его же иудеи преследуют не за то, что не по каким-то личным у них там хозяйственный спор вышел, а именно за то, что он проповедует Христа. И апостол выражает свою любовь к этим людям, как он за них молится. Вот. Он в этом отношении следует Иисусу Христу. Если в такой молитве за врагов что-то невозможное, что-то превосходящее силы человеческие? Да на самом деле нет. Нам иногда кажется, что евангельские заповеди невыполнимы, и поэтому их надо просто повесить на стене в красивую рамочку, чтобы они украшали интерьер, а вот чтобы пытаться их исполнять, это совершенно за это и браться не надо. Но, что касается молитвы за врагов, то мы можем молиться за врагов. В этом нет ничего неисполнимого. Мы можем так угождать Богу. Мы можем написать просто список людей, которые нам не нравятся, которые вот, вызывают наш гнев и неприязнь, и молиться о том, чтобы Бог их помиловал, благословил, привел их к вечному спасению и простил грехи их и наши. И вот апостол Павел, он показывает нам пример, он молится за как раз гонителей и его личных, и гонителей церкви. Потому что они его гонят не за то, что у них там произошел личный конфликт, а именно за то, что он проповедует Слово Божие. Итак, апостол Павел нам показывает пример молитвы за врагов и молитвы за гонителей церкви даже. То есть не просто речь идет о плохих людях, речь идет именно о гонителях церкви. Апостол Павел сам принадлежал к числу гонителей, потом он покаялся. Вот. Мы знаем, что сейчас церковь подвергается гонениям, и люди испытывают гнев, негодование, этого очень много в социальных сетях. И Слово Божие нам что говорит? Чтобы мы молились о спасении гонителей церкви. Это неожиданно, это противоречит тому, к чему мы склонны по нашей падшей природе, но мы призваны молиться о плохих людях, мы призваны молиться о гонителях, мы призваны молиться об ожесточенных, упорных противниках Бога и церкви, как молится святой апостол Павел. Но апостол Павел говорит также о иудеях дальше. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». То есть, оказывается, иудеи, которые препятствовали проповеди святого апостола Павла, которые его преследовали, которые его били, которые натравливали на него языческие власти, которые пытались убить, они это делали, исходя из ревности. Они были ревнителями по Богу. И, ну, нам это может показаться странным, потому что, когда мы видим, что человек делает что-то явно плохое, что-то явно неправильное, нам хочется сказать, что он сатанист, что он мерзавец, что он намеренно, сознательно предался силам зла. Вот он, небось, на черные мессы ходит, там голову Бафомета лобызает и вообще там какие-нибудь мерзости творит. Апостол Павел говорит, что противники церкви, гонители церкви, те, кто пытаются его убить, они ревнители по Богу. Они искренне считают, что они этим служат Богу и служат народу Божию. Христос говорит, наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. И здесь мы видим тоже какой-то очень пугающий момент, потому что если бы против церкви, против Бога выступали только какие-нибудь такие сознательные сатанисты, которые черных кошек на кладбище режут, ну, это как-то было бы очень нам утешительно, потому что мы бы знали, что, ну, это ж точно на нас не похоже. Мы-то точно никакие не сатанисты. Но апостол говорит, они имеют ревность по Богу. Они считают, что они служат Богу. Они искренне думают, что этим они угождают Богу. И это заставляет как-то испугаться, потому что для чего нам все это говорится об Израиле? Для чего нам сказано о фарисеях, которые противились Господу, Господь их обличает? Почему в церкви поминается, особенно Страстной Седмице, поминается о том, что вот эта трагедия отвержения Мессии, что люди ждали, что придет Мессия, придет Спаситель, который предсказан пророками, а потом большинство народа его отвергло. Для чего нам напоминают об этой трагедии? Тут было бы огромной ошибкой сказать, ну это иудеи, они вот, это все было очень давно, и не с нами, к нам не имеет отношения, знаете, там, кто из нас там, это все не про нас. Это все про иудеев, а мы-то не иудеи. На самом деле, это предостережение, которое относится к всем верующим людям. Потому что Израиль, это же был богоизбранный народ. Это народ, который Бог вот специально произвел от Авраама, который он столетиями вел, которым он посылал пророков. Это народ, в котором явилась Матерь Божия, собственно, для чего он и был избран, в котором воплотился Спаситель, в котором были святые апостолы, и большинство этого народа уперлось против Бога. Это только с ними так случилось, или это может случиться и с нами тоже? Это может случиться с нами, и эта участь еврейского народа, она должна быть напоминанием для нас, что вот эти слова Евангелия, вот эти трагические слова, «я пришел к своим, и свои его не приняли», они могут относиться не только к иудеям, они могут относиться и к христианам, когда Христос хочет быть услышанным, когда Христос стоит у двери и стучит. Когда Христос ожидает, что мы к Нему прислушаемся, что мы обратим на Него внимание, что мы задумаемся над тем, чего Он от нас хочет, а мы не примем, мы скажем «нет». Нас это напрягает, нам это не нравится. Вот, как, знаете, с той же молитвой о врагах. Вот Христос хочет, чтобы мы молились о врагах. Это ясно сказано в Евангелии. И это, нельзя сказать, что это неисполнимо. Потому что, ну, мы молимся о разных людях, мы молимся о своих близких, мы молимся о наших начальствующих. Ну, как нам заповедует Писание, чтобы мы молились о царях и всех начальствующих? Мы молимся о там, самых разных лицах, и мы вот, большинство православных людей имеет такой список людей, которых мы поминаем в наших молитвах. У нас в утреннем правиле есть, значит, такой помянник. И мы можем в этот помянник включить специально врагов, людей, которые нам не нравятся. Людей, к которым мы испытываем острую враждебность, которых мы считаем страшными негодяями. А может, они и есть негодяи, дело не в этом. Дело в том, что нам заповедано молиться о врагах. И мы можем это сделать. И это выполнимо, и это не является чем-то невероятно сложным, и это не навлекает на нас никаких гонений, потому что этого никто не видит, за кого мы молимся. Но нам это очень сложно, потому что нам сложно пожелать добра врагам. Есть люди, которых мы искренне ненавидим, и нам сложно о них молиться, потому что, чтобы молиться, нужно искренне желать этим людям добра и вечного спасения, и всякого блага, и мира, и процветания. И для того, чтобы начать это делать, нам нужно решиться поступать так, как Христос от нас хочет. И вот Христос к нам приходит и говорит, вот молитесь о врагах ваших, и мы, как те ветхозаветные иудеи, мы его не принимаем. И это нам, вся история Израиля, она повторяется с нами. И тут важно вспомнить, что ветхозаветный Израиль – это был единственный народ, который знал Бога. Единственный народ, который обладал истинным богопознанием. Но какие-то проблески, что-то похожее на монотеизм было у персов, но это, ну, как сказать, что-то довольно путанное. Язычники, они были вообще многобожники. Единственный народ, который был в завете с Богом, это был ветхозаветный Израиль, прообраз церкви. Именно он был единственным носителем истинного богопочитания, и большинство этого народа отвергло Спасителя. И это заставляет нас задуматься, а вот если бы мы столкнулись с Христом так, как с Ним столкнулись ветхозаветные иудеи, если бы Он проповедовал нам то, что Он проповедовал им, насколько мы бы готовы были это принять? Насколько мы были бы готовы повернуться к Нему. Потому что можно быть человеком, с одной стороны, религиозным, выполняющим весь закон и делающим все, что положено, и при этом человеком, который не хочет иметь дело с Богом, который от Бога прячется. И далее апостол говорит о иудеях, ибо свидетельствуют им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. То есть иудеи – люди, которые верят в Бога. Они имеют ревность по Богу, то есть они стараются Ему угодить. Это не атеисты, это не какие-то развращенные люди, которые там подчинены плотским страстям. Это не многобожники, это люди, которые чтут Бога Авраама, Исаака, Иакова, они стараются Ему угодить, они как-то очень уверены, что они вообще молодцы. И апостол говорит не по рассуждению. Вот оказывается, ревность по Богу, она может быть чем-то неправильным, она может быть чем-то плохим. Человек вроде очень старается угодить Богу. Когда Павел был еще с Саввом, когда он преследовал христиан, он же старался угодить Богу. Он это делал с чистой совестью, он думал, что так и надо. Он преследовал христиан и был уверен, что он этим угождает Богу. Так бывает, что человек творит зло, что человек противится Богу, и он думает, что он этим служит Богу. И вот это должно быть важным предостережением. Мы должны постоянно обращаться ко Христу, постоянно обращаться к Евангелию. А по Евангелию ли я поступаю? Не превратился ли я сам в того самого ветхозаветного иудея? И они имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Иудеи не разумеют праведности Божией. Что такое праведность Божия? В контексте это слово может иметь несколько значений, но все они сосредоточены на Божьей верности, на Божьей надежности, на том, что Бог – это тот, кто не обманет, Бог – это тот, на кого можно полагаться, Бог – это тот, в ком можно быть уверенным. Вот как праведный человек – это человек, на которого вы можете положиться, человек, который вас не обманет, это человек, который надежный. Это не там, разгильдяй, который забудет о своих обязательствах, это не обманщик, который вас просто кинет. Это не слабый и ненадежный человек, который, может быть, вам искренне что-то пообещал, но не исполнил, потому что у него 7 пятниц на неделе, и вообще он такой, значит, ненадежный товарищ. Бог абсолютно надежен. Праведность Бога означает его надежность. Вы можете на него полагаться, в нем можно быть уверенным. Вот как в праведном человеке можно быть уверенным, что вы знаете, что праведный человек – это человек, который вас не обманет, который вас не подведет, на которого вы можете полагаться, который оправдывает возложенные на него надежды. И вот Бог обладает праведностью в том смысле, что Бог надежен, он не обманет. Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведность Божию, усиливаясь поставить собственную праведность. В чем оказывается ошибка иудеев? В том, что они усиливаются поставить свою собственную праведность. На чем они пытаются построить отношения с Богом? На своей собственной праведности. Апостол Павел противопоставляет в предыдущих главах послания к римлянам оправдание верой и оправдание делами закона. Что значит верить в Бога? У апостола Павла это значит полагаться на Божьи обетования, как данные тебе лично. То есть верить не значит просто признавать бытие Божие. Потому что, ну, и все там признавали бытие Божие, там не было атеистов. А верить, полагаться на Бога, полагаться на Его обетования. Христос обещает верующим некоторые вещи. Например, Он говорит: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Или он говорит о Евхаристии: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Вера принимает эти слова как истинные, истинные по отношению к себе. То есть я тоже имею жизнь вечную. Откуда я это знаю? Из Евангелия. А почему? Потому что я прилагаю обетование Священного Писания к себе тоже. В этом состоит вера, о которой говорит святой апостол Павел. И он противопоставляет это оправданию делами закона, попытке оправдаться делами закона, когда человек полагается не на Бога, не на Христа, не на спасительные деяния Бога во Христе, а на себя. Почему я надеюсь, что Бог меня примет, Бог меня оправдает, Бог даст мне жизнь вечную, блаженную? Потому что я молодец, потому что я все сделал как надо, потому что я сдал норматив по благочестию и добрым делам. Я приобрел свое спасение своими личными трудами и подвигами. И апостол говорит об иудеях, что они стремятся поставить собственную праведность. То есть они стремятся оправдать себя перед Богом своим личным поведением, своими нравственными достижениями. И здесь иудеи ничуть не являются уникальными. Это поведение, это не только иудейское, это вообще поведение религиозных людей в целом. Потому что, если мы спросим у обычных людей на улице, как человек оправдывается перед Богом, как человек обретает жизнь, ну как, хорошим поведением. Тут это думать не о чем. Конечно, человек своей собственной праведностью входит в Царство Божие. Для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно быть праведником. Нужно все исполнить как нужно. И тогда ты, значит, ну, ты не можешь знать точно. Может, ты не добрал проходной балл. Но ты должен очень стараться, и у тебя есть шансы пробиться, если ты будешь очень стараться. То есть люди склонны уповать на свою собственную праведность, как это делали ветхозаветные иудеи. Мы пробьемся благодаря тому, что мы-то хорошие люди. Ну, не то, что они вот плохие. А мы хорошие, мы молодцы. Мы можем предъявить Богу свою праведность. Мы можем прийти к Богу и сказать, вот я был молодец. Вот как, значит, говорил один бандит, если и убил кого, так только ж по делу. Вот если убили кого-то, только по делу. А так мы хорошие, так мы праведные. И человек склонен возлагать свою надежду на свою личную праведность. И более того, даже христиане склонны возлагать свою надежду на свою личную праведность, что я обрету оправдание перед Богом тем, что я сдам норматив по добрым делам, тем, что я сдам норматив по благочестию. У меня будет везде стоять хорошая оценка, как в зачетке. И апостол говорит, что это та самая ошибка, в которую впали иудеи, они стремятся поставить свою собственную праведность. И это гордыня, это гордость, это желание превознести себя, это желание прийти к Богу с таким видом, будто я честно заработал, с таким видом, будто Господь Бог мне теперь должен. И апостол говорит, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос. Они не покорились праведности Божией, они не смогли положиться на эту Божью праведность. Почему? Потому что это ломает человеческую гордость. Не только иудеев, это у всех ломает человеческую гордость, у нас тоже. Когда мы узнаем, что Бог предлагает нам спасение даром, потому что Христос за нас умер. И это значит, что мы не можем похвалиться. В нашем спасении не будем прославлены мы. В нашем спасении будет прославлен Христос. Вот если вы терпели какое-то бедствие, вы попали в пожар или вы утопали, а вас какой-нибудь герой спас, то слава достанется, соответственно, этому герою. Его портрет напечатают там на разных интернет-порталах. А вы, ну, вы, вас не буду за это прославлять. Вы тут получатель благодеяния. Вы спасены этим подвигом. Это вас тут, рискуя жизнью, человек вытащил из огня. Это вас тут спасли от утопления. А вся слава, конечно, достается тому, кто спас, а не тому, кого спасли. И это невыносимо для человеческой гордости быть получателем благодеяния. Одно дело, когда я добился чего-то своей праведностью, я могу этим похвалиться, я могу себе медаль повесить, я могу сказать, какой я молодец. Ну, не то, что вот другие прочие, вот они-то плохие люди, а я молодец, я все сделал как надо. И когда возвещается благая весть о спасении грешников во Христе, это уязвляет человеческую гордость, это уязвляет гордость иудеев, это уязвляет гордость людей сейчас. Настолько уязвляет, что сама эта весть, она вызывает неприятие, она вызывает непонимание. Конец закона Христос к праведности всякого верующего. Конец и в смысле завершения, и в смысле цель, предназначение закона. Закон ведет нас ко Христу. Каким образом? Закон показывает нам, что мы провалились. Апостол говорит, что законом познается грех. До тех пор, пока я не столкнулся всерьез с законом, я думаю, что я молодец, что я справляюсь, что в этом мире есть плохие люди, но это не я. Определенно, не я. Я хороший человек, я как раз негодую на этих плохих людей, я на них показываю пальцем, я им требую справедливой кары. Но я к этим плохим людям не отношусь, я там молодец. И вот закон, он дает нам возможность понять, что мы плохие тоже. Не только другие люди, но и мы являемся грешниками. Потому что как только мы подписываемся соблюдать закон, как подписали в свое время иудеи, мы сталкиваемся с тем, что мы его не соблюдаем, мы его проваливаем. Вот, например, ну, чтобы далеко нам не ходить, мы каждую литургию слышим заповеди блаженства. Блаженны милостливые, блаженны кроткие, блаженны миротворцы, блаженны изданные за правду. И как только мы пытаемся себя как-то сопоставить с этими требованиями Бога, мы обнаруживаем, что мы им не соответствуем и даже не хотим. У нас это вызывает протест, у нас это вызывает негодование. Это кажется чем-то абсолютно чужим и неисполнимым. Люди, которые давно в церкви, у них часто вырабатывается определенная нечувствительность. Что, ну да, мы это слышим вообще каждую литургию, мы все это знаем, мы это наизусть можем рассказать, но это как немножко мимо, у нас уже такая корка выросла и не пробивается. Но мы можем прочитать это как в первый раз и испугаться, и понять, что мы проваливаемся, мы не соответствуем этим требованиям и не особенно хотим, и не пытаемся. Начать даже хотя бы с молитвы о врагах и с того, что Христос говорит, блаженные миротворцы, ну, люди даже и не пытаются этого делать. И мы обнаруживаем, что мы провалились, и мы не соответствуем закону Божию, и мы не можем прийти к Богу и сказать, что мы молодцы. И вот когда мы понимаем, что мы провалились, когда мы понимаем, что мы согрешили, до нас начинает доходить, а что же сделал Христос? Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он принял на себя наше осуждение, и Он дает нам Его праведность. Каким образом мы оправдываемся перед Богом? Нашей праведностью? Нет. Наша праведность, как испачканная одежда, говорит пророк. У него там в оригинале вообще достаточно грубый пример стоит. Ну вот наша праведность, она как запачканная одежда, и мы не можем явиться пред лицо Божие с этой нашей праведностью, но Бог дает нам одежду праведности Христа. Мы входим в рай праведностью Иисуса Христа, не нашей праведностью. Христос вводит нас в рай, потому что Он это заслужил, не потому что мы это заслужили. Вот аналогия, которую я приводил раньше, вот представьте себе, есть какой-то национальный герой, вот очень почитаемый человек, он какие-то огромные-огромные услуги оказал вот всей стране, и его все очень любят и почитают, он самая уважаемая личность в стране. И представьте себе, что есть какой-то вор, наркоман, вообще отвратительный тип, опустившийся, который... Вот он воровал, его, наконец, поймали. Его поймали, его должны осудить. И этот великий национальный герой говорит, вы знаете, этот человек, вот этот опустившийся вор, он мой брат. И я хочу, чтобы этого моего брата простили ради меня. И, конечно, несправедливо нарушение закона взять этого вора просто отпустить. Но ради великой праведности, великих заслуг этого героя вора можно отпустить потому, ради того, что за него ходатайствует вот этот заслуженный человек. Христос, будучи абсолютным праведником, абсолютным безгрешным человеком, который прожил жизнь в совершеннейшей праведности и послушании Небесному Отцу, который в своем послушании Отцу взошел на крест, который никогда ни против кого не согрешил. Вот когда мы читаем Евангелие, мы видим, что это мир очень кровавый, очень насильственный, там постоянно льется кровь, там постоянно люди друг друга мучают и убивают, там римляне давят иудеев, различные фракции иудеев друг друга режут, римляне тоже режутся между собой. В общем, страшный кровавый мир. И в этом страшном кровавом мире все чудеса, которые совершает Спаситель, это чудеса милосердия. Ни единого легионера там пальцем не тронул. Хотя это были враги его народа, враги его родины. Нет, он никого пальцем не тронул. Он прожил в абсолютной, абсолютной праведности, в полной угодности Богу. Он умер на кресте в полном послушании Небесному Отцу. Ради послушания Небесному Отцу он добровольно взошел на крест. Это невозможно себе представить, потому что нет ничего более ужасного, отвратительного и страшного, чем такая смерть. И Христос ее принимает добровольно ради послушания Небесному Отцу, и Он являет этим абсолютную, совершенную праведность. И ни один из нас не является праведником. Мы все грешники, мы все согрешили. Чем больше мы пытаемся жить по воле Божией, чем больше мы пытаемся соблюдать закон, тем более болезненно мы удостоверяемся, что мы грешники. Тем более нам это бросается в глаза. Как же мы попадем в рай-то? Как нас Бог оправдает? Как Бог нас может принять, когда мы грешники? Благодаря тому, что у нас есть праведный брат. И это слово «брат», оно может показаться удивительным, и оно удивительно. А действительно удивительно, но оно и в Священном Писании. Христос называет братьями апостолов. «Иди, скажи, братьям моим». Он говорит Магдалине, или в послании к евреям, посему он не стыдится называть их братьями. Святой Иоанн Златоуст говорит, мы сделались братьями единородного. Вот, Иисус Христос – это наш абсолютно праведный брат. И ради его праведности, которая бесконечно драгоценна в очах Божьих, которая абсолютно безупречна, вот самый-самый хороший, добрый, благочестивый человек, он грешник. И все добрые, благочестивые люди об этом знают. Мы когда читаем молитвы в молитвословии, они составлены святыми, и святые постоянно плачут о своих грехах, потому что чем человек праведнее, тем он отчетливее видит свои грехи. А вот Христос безгрешен. Он абсолютно безупречно праведен. Он, в отличие от нас, исполнил весь закон Божий, он исполнил всю волю Божию. И вот мы оправдываемся, мы восходим на небеса заступничеством нашего брата-праведника. Иисус Христос пожелал стать нашим братом, Он пожелал признать нас своими, и ради Его праведности мы оправдываемся и восходим на небеса. И в этом отношении конец закона Христос к праведности всякого верующего. Это праведность означает, что мы оправданы перед Богом, Бог нас принял, Бог нас очистил, Бог нас простил. Почему? Потому что мы там закон соблюли? Нет, ничего мы не соблюли. Потому что у нас есть заступник, у нас есть ходатай, и вот он соблюл, вот он праведник. И далее пишет апостол, Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. То есть, для того, чтобы быть оправданным законом, нужно исполнить закон. И люди часто так бывают, у меня это было давно уже, но часто так бывает, что человек воспринимает христианство как религию закона, и он говорит, вот, я раньше жил неправильно, но теперь я буду жить правильно, теперь я буду делать все как надо. И дальше человек обнаруживает, что он проваливается, он не может исполнить закон. И поскольку ты не исполняешь закон, ты не можешь им оправдаться. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которую проповедуем. Здесь апостол обращается к ветхозаветной книге, второзаконию, где написано о заповедях Божиих, которые находятся не на небесах, не в бездне, а они находятся здесь рядом, и поэтому ты их можешь соблюсти. То есть подчеркивается, что человек может и должен соблюдать закон Божий. Закон Божий тебе известен, он не находится где-то далеко от тебя. И апостол говорит о о том, как близко к нам спасение, как оно нам доступно. Потому что если бы нам было сказано, что ты должен на 30 лет удалиться в пустыню, ты должен там есть акриды и дикий мед, ты должен там что-то делать невероятно тяжелое, что вообще невозможно сделать, то мы бы могли сказать, ну что вы от нас хотите? Ну, мы люди немощные, не надо от нас этого требовать, мы не можем спастись. Но апостол говорит, нет, Христос близок. Ты можешь обрести спасение как дар от Него. Проблема только в том, что ты упираешься, что ты не хочешь, чтобы тебя спасли. Ты по своей гордости, по своей надменности пытаешься все время себя поставить большим подвижником и молодцом, вместо того, чтобы положиться на Иисуса Христа. И далее такой ключевой фрагмент этого отрывка. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Что значит исповедовать Иисуса Господом? Слово «Господь» означает в тексте Нового Завета, оно близко по значению к слову «Бог», потому что слово «кириос», оно использовалось в дохристианском греческом переводе Ветхого Завета для передачи имени Божьего. Вот там, где, когда переводили еще дохристианские толковники, еще переводили еврейский текст на греческий, они везде, где имя Божие стояло по-еврейски, они передавали это греческим «кириос», то есть «Господь». И вот, если ты будешь исповедовать Иисуса «кириос», то есть «Господь», то есть фактически Богом ты его будешь исповедовать, и ты будешь исповедовать его открыто перед людьми, устами. То есть не просто где-то в мыслях иметь такую мысль, но исповедовать его открыто, признавая его Господом перед людьми. Это было особенно поразительно во времена Павла, потому что тогда люди видели в Иисусе просто человека, распятого на кресте, человека, который абсолютно провалился. Люди склонны почитать каких-нибудь мощных, сильных воителей, которые, наоборот, сами кого хочешь распнут, которые сокрушают своих врагов, которых размазывают вообще по асфальту, которые ведут могучие легионы. Люди поклоняются насилию. Это всегда так было, это и так есть сейчас. И апостол говорит, что на самом деле Господь – это человек, который никому насилия не причинил, но сам умер самой лютой, самой отвратительной, самой унизительной смертью от рук своих врагов. И вот Он есть Кириос, Он есть Господь. Мы уже привыкли к этой мысли, что Христос есть Господь. Для античного мира это было что-то, ну, абсолютно скандальное, абсолютно из ряда вон. Потому что люди верили в то, что Господь – это кто-то, ну, мощный, сильный, кто в состоянии растоптать своих врагов. А тот, кто умирает на кресте от рук своих врагов, ну, как он может быть Господь? Апостол говорит, ты должен исповедовать устами, открыто признавать, что Иисус, который умер на кресте, Он есть Господь. И это слово «Господь», оно носит такой, знаете, достаточно властный характер. Это тот, кому я безусловно повинуюсь. Это тот, кому я безоговорочно подчиняюсь, кого я считаю владыкой достойного безоговорочного повиновения. Что Иисус Христос – это тот, кому я считаю нужным повиноваться, и я, когда передо мной становится выбор, я должен повиноваться именно Ему. И сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых. И апостол говорит, мы должны верить в то, что Иисус Христос буквально, телесно, физически воскрес из мертвых. То есть это не иносказание, это не, там, не миф, он буквально, телесно, физически воскрес из мертвых, гробница его пуста. У нас есть основания в это верить, и это необходимая часть христианской веры. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И когда мы принимаем это исповедание, оно меняет нашу жизнь. Оно меняет ее очень глубоко. И мы научаемся жить по-другому, мы научаемся исходить из совершенно других представлений о том, что хорошо и правильно. Мы живем не так, как живет этот мир. Мы живем совершенно другими ценностями, идеалами и интересами. И мы читаем Евангелие как руководство к действию, не просто как некую такую торжественную книгу, которая, вот мы ее очень уважаем, но никто же не будет в здравом уме исследовать. Мы читаем Евангелие как книгу, которой мы хотим и стремимся руководствоваться. Но время наше уже подходит к концу. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.